Я замешкался всего на секунду, позволив сомнению вкрасться в сознание вместе с цепкими ментальными щупальцами. Жалость к поверженному врагу возобладала над логикой и опытом, приобретенными в сотнях схваток с хитрыми созданиями. Мне вдруг захотелось изменить собственному принципу и не добивать противника, признавшего поражение. В сущности, зачем? Ведь он уйдет и больше не будет нам мешать. Он не встанет на нашем пути к бумерангу. Он даже не ранен. Он сумеет быстро свалить прочь и оставить нас в покое. Его когда-то звали Пауль Виер. Я почувствовал, как легкий ветерок коснулся моего лица. Несмело погладил огрубевшую кожу, скользнул под воротник комбеза. Мне были знакомы такие прикосновения. Это было дыхание зоны. Неизвестно, откуда взявшийся в подземелье сквознячок проник в самую душу и сколыхнул не старые воспоминания, о сохранности которых я и не подозревал. Третий класс. Московские дворики. Мой первый друг, лохматый пес, которого запойные соседи выпускали погулять и часто вообще забывали о его существовании. А мы играли с ним, когда я возвращался после урока. Нам казалось, что крепкая дружба будет длиться вечно. Мне 17. Секс у нее в квартире запомнился на всю жизнь. Все произошло быстро. Не успел я сообразить, как наши молодые тела уже спелись. Надка была куда опытней. Снисходительно улыбаясь, если я ставил ее неудобное положение, и сама наскакивала на меня. Заваленная сессия на втором курсе, отчисление и повестка из райвоенкомата. Мне тогда и в голову не пришло косить. В учебке было тяжело, несмотря на то, что я всегда занимался спортом и был кандидат мастера спорта по стендовой стрельбе. Многие жизненные ценности ломались и менялись во время долгих марш-бросков, экстремальных прыжков с парашютом и побоев с дедами. Но вернувшись из армии, я понял, что мне очень повезло. Я не попал на войну. 22 года. Четкое, казалось бы, понимание целей и видение способов их достижения. Первая удача в бизнесе, первые серьезные партнеры, первые выгодные депозиты, первая иллюзия благополучия. Ветерок продолжал приятно ласкать лицо и убаюкивать сознание, погружая в тайники памяти все глубже и глубже. Оказывается, ничего не забылось. Каждая деталь лежала на своем месте. Нужно было всего-то стряхнуть с нее пыль, чтобы возродить былое сияние. Никогда прежде за 7 лет хождения по зоне мне не хотелось оказаться в прошлом мире так сильно, как сейчас. «Минор, очнись!» Я открыл глаза. Гос стоял в полуметре от меня и держал на прицеле забившегося в угол контролера. Его оклик, словно удар хлыста, сбил с меня морок, практически поглотивший волю, затуманивший голову. «Этот мозгосос хотел перекинуть ментальный клещ из дроя на тебя». Я кивнул. Никакого ветерка, конечно же, в помине не было. Орда пискнула, цель была захвачена. «За двумя погонишься, оба и поимеют», — назидательно произнес дрой, подходя к нам и перезаряжая магазин. «Я же предупреждал, что достану тебя, тварь. А ты дразнился», — усмехнулся гост. «Капут тебе». «Гадалки не ходи», — согласился я. Мы светили на медленно поднимающегося с колен контролера, который теперь в каждой руке держал по увесистому железному осколку. Его морда была перекошена от ярости. Широкие ноздри раздувались на мутной роговице. Глаз подрагивали блики. Настырный. Подошел зеленый и, оценив ситуацию, скомандовал: «Плей!» 3 автомата выплюнули по веренице свинцовых пчел, которые настигли метнувшегося к вентиляции псионика прямо в воздухе. Мутанта перерубило напополам, а куски распотрошило фарш. Белесые брызги превратили бункерную дверь в ангардийское полотно, украшенное вкраплениями разорванных органов и бурыми пятнами костного крошева. «Прощай, братец-контролер», — сказал я, глядя, как в свете фонарика вьются струйки дыма из наших стволов. Как пошутил бы один мой приятель: «Горе от ума». Зеленый приподнял брови и тут же снова уронил их, вернув физиономии привычно унылое выражение. Дрой выматерился и пнул ногой расколотый череп мутанта, посмевшего покуситься не только на его бесценное тело, но и на изворотливый ум. А чистоплотный пижон Гост достал из аптечки салфетку и принялся, скривившись от омерзения, счищать со своей брони ошметки грязи и кровавые потеки. Путь в дебри заброшенных лабораторий был свободен. Единственный вход располагался в одной из боковых стен разгромленного помещения. За тяжелой дверью с выкорчеванным запорным механизмом обнаружился вполне современный проход, похожий на тоннель метрополитена, только поуже в сечении. Его своды были укреплены железобетонными тюбингами. На кронштейнах висели обрывки силовых кабелей. В полу попадались зарешеченные кондиционные люки, а вдоль потолка тянулись ряды ламп дневного света, две трети которых были побиты. Зато оставшаяся треть, к нашему бесконечному удивлению, замерцала и вспыхнула бледно-голубыми рисками, когда гость на удачу замкнул рубильник. «Полагаю, после дебоша, учиненного на входе, демаскировка нам уже не грозит», прокомментировал он свое действие. Мы выключили ставшие бесполезными налобники. В ушах еще звенело, но я уже мог расслышать, как тихонько потрескивают ртутные светильники, наполняя пространство мертвой казенной атмосферой. Полукруглый тоннель убегал вдаль. Линейная перспектива скрадывала расстояние, не давая на глазок определить, насколько он длинный. По крайней мере, метров на 100 впереди не было видно ни поворотов, ни ответвлений. Я не мог не обратить внимания на то, что деревянные балки с полугнившими перекрытиями возле входа в шахту и эта прочная конструкция разительно отличались. Создавалось впечатление, будто проходчики вели кишку по утвержденному плану. А потом у них вдруг кончились средства, и пришлось экономить на материалах, закончив туннель кое-как. Впрочем, не исключено, что именно так оно и было на самом деле. Несмотря на удовлетворительную видимость, мы решили продвигаться осторожно и неторопливо. Бдительность терять было ни в коем случае нельзя, ведь поддайся мы зову организма, накачанного допингом, и мигом влетим в аномалию или попадем в лапы расторопному мутанту. В зоне нужно уметь сдерживать себя. Особенно, если путь кажется прямым, светлым и зовет поскорее пуститься в припрыжку. К тому же птичка-интуиция легонько тюкала внутри черепушки, напоминая о своем присутствии и неясной опасности, поджидающей в лабораториях. Слухи об этих катакомбах ходили самые противоречивые. Кто-то утверждал, будто они кишмя кишат зомбаками и прочей нечистью, а кто-то считал давно заброшенными. Но соваться сюда без крайней необходимости сталкеры не рисковали, даже когда рейд сулил хороший хабар. Я сверился со встроенным в рукав тигра ПДА. Судя по карте, которую закачал в память наших компьютеров Роман, тоннель тянулся струной на полкилометра и упирался в многоярусный лабораторный комплекс. Зеленый глянул на мой экранчик и печально вздохнул. «Придется идти через рассадник живности», — сказал он. «С чего ты взял, что там мутанты?» — хмыкнул Дрой. «Мой сканер пока не паникует». «Вот увидишь», — обреченно ответил Зеленый, перехватывая шквал. «Ты в следующий раз поосторожнее со своей ебамбой поли, родной», — нахмурился гост. «Чуть всех не пришиб». «Кто пойдет первым?» — спросил я. «Разыграем?» «Не надо». Дрой выдвинулся в авангард и взял автомат поудобнее. «Я пойду. Считайте это оплатой за неумышленные зуботычины. Кстати, не серчайте. Это все гад-контролер мои мозги вселился». Зеленый потер скулу и снова вздохнул. «Хорошо», — решил гост. «Дрой первый, мы с Зеленым в центре. Минор, ты замыкающий. Согласен?» Я кивнул, и мы неторопливо двинулись вглубь туннеля. Охранять хвост нужно умеючи. Многие новички ошибочно полагают, будто идти замыкающим лафа. Это в корне неверно. Во-первых, классические засады устраивают как раз с расчетом напасть с тыла, когда колонна уже миновала потенциально опасное место. Во-вторых, глядеть назад всегда сложнее, чем вперед. Казалось бы, кто может атаковать с тыла после того, как на входе мы выжили все живое? Вот именно, казалось бы. Зона лукавая непредсказуема. Мы могли пропустить небольшой боковой лаз или ответвление, не отмеченное на карте. И бамс! Затаившийся до поры до времени мутант уже впился в холку. Поэтому я внимательно контролировал пространство за спиной и старался при этом поглядывать под ноги. Молчание мы прошли метров 50. Внезапно Дрой притормозил и предупреждающе поднял руку. Мы замерли, кто где был. Он пригляделся и опустился на колено, доставая из кармана кусачки. Я осторожно выглянул за плечо госта и заметил, как рядышком фосфорицирующая лужица киселя блеснула нить. Натянута она была параллельно полу. Один конец крепился к жестяному кожуху трансформатора, а второй к торчащему земле колышку, который легко можно было спутать с обломком кирпича. Растяжка. Поставлена умело и коварно. С расчетом на потерю бдительности возле аномалии. Невнимательный путник обязательно переключил бы все свое внимание на зеленый кисель. и начал бы обходить дымящуюся лужу по единственно возможному пути. Чуть правее, в притирку к трансформатору. А так как ближайшая рабочая лампа висела в метрах в пяти, то шанс сорвать тонкую леску в полумраке становился весьма велик. Можно было просто перешагнуть через нить, миновать ловушку и двинуться дальше. Но где гарантия, что по возвращении мы не будем в этом месте стремглав нестись прочь от какого-нибудь потревоженного кровососа и не сорвем в попыхах чеку? Нет гарантии. Дрой осторожно разминировал гранату и бросил ее в кисель. Суспензия заметно посветлела, раздалось шипение, и кусок металла, начиненный взрывчаткой, утоп навсегда. Я проводил взглядом лимонку. Все же вещь в зоне довольно дорогая. Но лишний груз нам сейчас ни к чему. «Псифон растет», — отметил Дрой, вставая. «Скоро придется опустить забрало». «Пока терпимо», — отозвался Гост. «Ты, главное, под ноги гляди в оба. Твоими молитвами». Оставив дымящуюся лужу зеленого киселя позади, мы продолжили путь по тоннелю. Серые ребра жесткости ритмичным узором убегали вдаль, создавая впечатление, будто мы бредем внутри пищеварительной системы гигантского монстра. «Такое ощущение, словно по прямой кишке идем», — поделился я идиотской мыслью с остальными. Дрой обернулся и хмыкнул. «От себя добавлю. Неизвестно, в какую сторону. К желудку или к жопе». «Не отвлекайся, родной», — посоветовал Гост. Некоторое время мы топали молча. По мере продвижения вглубь становилось суше. Теперь при каждом шаге с пола поднималось маленькое облачко известковой пыли. Под каблуками хрустели мелкие камешки и мусор. «Зеленый? А почему ты зеленый?» — неожиданно поинтересовался Гост. «Я давно хотел спросить, но как-то все забывал. Да и случая подходящего не подворачивалось. То есть сейчас самый подходящий для этого вопроса случай», — удивился Зеленый. «Я стараюсь мыслить философски. Вдруг мы скоро сдохнем, а я так и не узнаю всю великую загадку». «О, все это не загадка», – пожал плечами Зеленый. «Помните, был такой мультфильм «Тайна третьей планеты»? Там герой один, капитан Зеленый, жуткий меланхолик. Меня еще в школе так прозвали, по аналогии». «Значит, ты с самого детства такой яростный зануда», – фыркнул Дрой. «Ужас! К тому же у меня кожа от рождения тонкая», – не обратив внимания на его замечания, продолжил Зеленый. «Поэтому на лице и прочих открытых участках тела вены видны. Они по закону природы сине-зеленые». «Понятно», — подвел черту Гост. «А ты?» «Что я?» «Ну, у твоего прозвища ведь тоже есть какая-то история». Гост едва заметно смутился, но тут же уравнял эмоции широкой улыбкой. «Пижон, ты не поверишь, но моя история тоже некоторым образом связана с фильмом. «Призрак и тьма», старенький боевичок. Был там лев, его и звали призраком, по-английски – гостом. Хороший такой лев, людей жрал. «На тигра ты никак не тянешь», – скептически цыкнул зубом Дрой. «Максимум – на холеного кошака». Гост снова улыбнулся. «С минором, положим, все ясно», – сказал он. Я удивленно приподнял брови. Гост пояснил. «Жил в мажорном районе, учился в мажорной школе с мажорами. Вот и приучился все время поступать в пику им». «Угадал». Я пожал плечами. В принципе, скрывать тут особенно было нечего. Стоило лишь отдать должное прозорливости сталкера. Хотя не исключено, что я мог и сам по пьяни разоткровенничаться. Гост удовлетворительно кивнул, глядя на мою реакцию. После чего подмигнул и легонько толкнул плечо Дроя. «Чё надо?» — грубо отозвался тот. «Расскажи про свою кличку, родной». «Отвали тело». Я не сдержал улыбки, даже воспитанный Зеленый гыкнул. Дрой остановился. От его спины повеяло злобой и раздражением. На какой-то миг мне даже почудилось, что сталкер не до конца избавился от ментальных пут контролера. Так он весь напрягся. Казалось, веснущатый богатырь вот-вот развернется и расстреляет в нас весь магазин своей орды. Но Дрой повел себя сдержанно. Посопел некоторое время, хыкнул и бросил через плечо. «Я Дрой, просто Дрой». «Вкурил?» «Конечно, родной». Еле сдерживая, чтобы не заржать полный голос, согласился Гост. «Ты просто Дрой». Зеленый еще раз гыкнул, и мы пошли дальше. И тут интуиция шибанула меня изо всех сил. В первый момент я даже подумал, будто стал сбоить нейротряс, и головная боль вот-вот накроет своим плотным покрывалом мои бедные мозги. Но прислушавшись, понял, ощущения другие –